Братья и сестры, я хочу еще раз поздравить вас с замечательным праздником. Наверное, это один из лучших, из любимых праздников для Церкви Божией. День рождения Церкви вы мне написали. Оно много имеет названий, правда? Еврейское название Шавуот. Это огромный праздник был для евреев, когда со всех окрестностей Римской империи люди сходились для того, чтобы участвовать в этом празднике. И в этот праздник Господь Бог излил обещанного Святого Духа. Именно в тот момент, когда огромное число людей было на празднике Шавуот, на празднике Пятидесятницы в Иерусалиме, сошел Святой Дух. И с этого момента, братья и сестры, началась новая эпоха мироздания. Это эпоха Церкви, и Церковь невозможна без Духа Святого. Это две связанные воедино понятия – Церковь и Дух Святой. Церковь без Духа Святого – это просто организация каких множеств на земле. Какие-то имеют какие-то вещи, какие-то цели, какие-то проблемы, но с Духом Святым – это воинство Христово, призванное к тому, чтобы покорить Евангелие истину всю Поднебесную. Мы знаем с вами, что с момента Пятидесятницы, с момента, когда Дух Святой сошел на апостолов до сегодняшнего дня, у нас с вами задача рассказать людям благую весть и изменить мир, чтобы он стал лучшим. Это наша с вами, Бог повелел Церкви это делать. Давайте мы с вами откроем наше Евангелие. Мы сегодня будем много говорить о Духе Святом, уже было сказано до этого. И сегодня мы с вами рассмотрим текст, который очень небольшой по объему, но очень много заложено в него Святым Духом. Давайте вставшие мы прочтем послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих и ниже. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себе псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Присядьте, братья и сестры. Давайте мы рассмотрим этот текст, я еще раз повторяю, он очень важный, с тем, чтобы извлечь для нашего наставления, для нашего назидания все, что нам необходимо. Здесь есть два таких повеления. Первое – негативное повеление с приставкой «не исполняйтесь» или «не упивайтесь». Второе – «исполняйтесь», да, то есть позитивный такой настрой. Во-первых, первое, да, мы рассмотрим – «не упивайтесь вином». То есть, во-первых, это нравственный аспект. Да? Если мы с вами посмотрим вокруг нас, и любой человек, знающий Бога или не знающий, он согласится с тем, что с нравственной точки зрения употребление алкоголя ни к чему доброму не приводит. Это понятно. Да? Наши классики великие, наш Толстой, Чехов, очень много об этом говорили. Толстой сказал, что пьянство скотине человека. Действительно, это так. Да? Чехов сказал, что водка делает лицо красным, и черным делает нашу репутацию. Она чернит репутацию того, кто пьет. Один человек пришел в кабак с рулеткой в руке, он померил ширину двери, высоту двери, сказал, удивительно, в такую узкую дверь прошли все мои деньги, прошла мебель, дом, семья, репутация, все потерял благодаря тому, что очень часто входил в эти двери. Если мы рассмотрим свою Библию, откроем нашу Библию, да, то увидим, сколько много Слова Божьего говорит о вреде алкоголизма, о том, как это плохо и какие беды это приносит. Я не буду все читать, потому что действительно очень много вчера рассматривал. Я некоторые такие моменты прочитаю. Во-первых, вот пророк Исаия 5.11 так говорит: «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себе вину». То есть Слово Божие очень ясно говорит, что результатом их действий будет горе. Да? Второй момент тоже очень важный, вот это записано в книге Притчах. «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причин, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного». То есть, понятно, да, не надо далеко ходить. Если мы с вами посмотрим на современников, на мир вокруг нас, то увидим, сколько много зла приносит алкоголь, как он разрушает семьи, как он делает людей абсолютно непригодными, как люди спиваются и теряют образ Божий, который Бог заложил в них, и как это опасно вообще, как эта привычка, она с годами низводит вообще человека на нет. Вот. Кроме этого, Библия показывает нам множество примеров, когда даже святые Божьи человеки, прикасаясь к этим злом, да, навлекали на себе всякие горечи и беду. Например, мы можем вспомнить Ноя, да? Помните, человек, который назван праведником в Библии, человек, которому Бог доверил строить ковчег, который 120 лет проповедовал о милосердии Божьем, о суде Божьем. Мы помним, что он насадил виноградник, да? и упился там вином, и во что-то привело, он бесстыдно лежал там, и его вот эта беда, его проблема, она привела к тому, что проклят один из сыновей, один из внуков, да, и так дальше. То есть мы видим, какие сразу последствия приобретает вино. Потом мы можем вспомнить с вами Лота, да, и тоже он назван праведник, который мучил свою совесть, и Петр о нем так говорит. Но мы помним, когда он спасся после гибели в Содоме, его поступок был бесстыдным, это было кровосмешение, инцест, он сделал его, потому что упивался вином тоже. Дочери его спаивали, и вот от этого, от такой гнусности произошли потом дети, таким образом продлился род. И эти дети, надо сказать, были до конца, сколько история говорит, они были врагами Израиля на самом деле. Да? Вот. Мы можем вспомнить Валтасара, например, мы помним с вами, да, такой бесстрашный он был. Так он тут вот пир устроил, так он хотел вина там попить. И не просто вина попить, а попить их из сосудов Дома Божьего. И как быстро вот этот его бравада закончилась, когда он увидел кисть, которая писала на стене то, что ему надлежит вскоре испытать. Да? Знаете, вот пьяный такой, русская поговорка, пьяный в море по колено. Вот такой наивное бесстрашие. Да что там мне, вот этот бог или другой бог, я всех покорил. И как это бесстрашие закончилось так, что колени стучали у него. И многие-многие другие вещи, нету сейчас времени все это перечислять. Нравственный аспект однозначно говорит о том, что водка или там алкоголь, вообще любой, да, это плохо, это зло в любом его проявлении. Поэтому, братья и сестры, мы с вами должны понимать, что когда Бог призвал нас к себе, мы отвратились от этого зла в любой форме его проявления, то есть в любой. Кружка пива или 100 грамм водки, или там вина, или там еще что-либо, должно быть от нас такой табу, навсегда отрезан. Кроме нравственного аспекта, еще богословский аспект. Вообще, почему апостол Павел употребляет здесь это слово? Почему он вообще это пишет? Почему он сопоставляет или противопоставляет, точнее, там, в греческой, в русском языке, но и в греческом противопоставлении двух таких вещей? Упивание вином и исполнение Духом Святым. Вообще, люди думают, что если пить вино, это даст радость, какой-то толчок, стимул жизни, правда? Ну, никто не говорит, для чего ты пьешь? Да хочу вот в унитаз завтра порыгать, вот так, не для этого. Я хочу повеселиться, порадоваться, там, как-то вот расслабиться и так дальше, да? Вот. И кроме вот такого понятия, есть еще богословский аспект. Дело в том, что в Древней Греции существовал культ Дионисия, бога виноделия, вина вообще, бога такого веселья пьяного. Вот. И люди связывали пьянство не просто с времяпровождением, но они думали, что таким образом они поклоняются Богу. Этот культ Дионисия сопровождался тем, что люди упивались вином, у них были храмы, и они участвовали в различных свальных грехах, связанных с развратом. То есть это исторический факт. Греческий эквивалент или греческое имя бога Дионисия – это Вак. И до сих пор, да, у нас слово вакханалия как раз с этим связано. Когда мы говорим вакханалия, мы именно это подразумеваем. Сегодня, может быть, так тоже рассматривать негативно, но тогда это было в порядке вещей, это считалось проявлением акта поклонения, это такой богословский термин, где люди это делали, думая, что ну, боги Олимпа недовольны, поскольку выполняют волю Божию. И так как Эфес это был языческим городом, апостол Павел понимает, что многие из людей, из тех, кто стал членами церкви, они пришли из этой культуры. И он им говорит, забудьте об этом, не делайте этого, не упивайтесь вином. И что он противопоставляет этому? Он говорит, исполняйтесь духом, вот это противопоставление. Это намного лучше, намного радостнее, намного веселее. Это то, от чего не болит утром голова, это то, после чего не надо стыдливо прятать глаза куда-то в сторону. Это то, что дает смысл и вообще цель жизни. Исполняйтесь духом святым. Давайте мы рассмотрим очень важный аспект. Есть некоторая путаница даже в протестантских кругах. Поэтому давайте мы рассмотрим, что значит не исполняться Духом Святым. Во-первых, это не драматическое понятие, или лишь немногие, это не такое переживание драматическое, которое связано с восторгом, с какими-то такими эстетическими проявлениями, переживаниями, которые, может быть, связаны с гласолалией, там, говорением на их языках, или каким-то особым таким переживанием, которое немногие могут наследовать. Это не это. Второе, что отвечу. Чем это не может быть? Это другая крайность идти вот в фарватере буквы закона, думаю, что какие-то мои, что там какие-то проявления моей плоти, они дадут мне возможность наполниться этим духом. Мы живем вот как раз в этой культуре, когда говорят, о, если 19 января вы там в форме креста в прорубь окунетесь, это вас каким-то образом там даст нам какое-то переживание, связанное с тем, или благодатный огонь, вот если там что-то, то вот как-то там Дух Святой вас особо почтит. Абсолютно не об этом речь идет, когда апостол Павел говорит, наполняйтесь Духом Святым, он никого не призывает бегать за рукой Матроны или там за еще чьей-то головой, или какие-то еще делать вещи с этим связанные, с какими-то плотскими проявлениями, думая, что после этого как-то Бог станет ближе и что-то там наполнит его. Абсолютно не об этом речь идет. Третье, что это не значит, это не то же самое, что хождение Святого Духа в наши сердца в момент нашего с вами покаяния. То есть, когда мы с вами покаялись, Дух Святой нас запечатлел. Но вот исполнение Святым Духом и вхождение Духа в момент нашего возрождения, это немножко разные вещи. То есть, можно быть верующим человеком, можно быть спасенным, и в то же время Дух Святой может оскорблен быть в нашей жизни, он может быть угашен в нашей жизни. И это не значит, что мы теперь переродились и стали вновь мирскими людьми. Абсолютно нет. Но поступая каким-либо образом, мы остаемся спасенными, но Дух Святой плохо, неуютно чувствует нас. Он может быть угашен в состоянии. Да? Вот. Знаете, вот как бывает иногда, я на своем там, примере каком-то, да, хочешь поехать на велосипеде, все нормально работает, педали, цепь смазана, все крутится, а есть спущенные колеса, и никуда не поедешь. На машине тоже, да, кто-то, может быть, машину имеет. Все может быть замечательно, но если скаты спущены до ободов, то непригодна машина. Все остальное не имеет никакого смысла, поскольку она не транспортабельна, то есть она абсолютно не способна на это. Кроме этого, что еще это не значит? Это не то же самое, что крещение Святым Духом. Потому что каждый верующий крещен вот в момент нашего спасения. Когда мы покаялись, Бог крестил, то есть поместил нас в свое тело. Помните, как апостол Павел пишет коринфянским верующим, да, сей самый Дух. Как, прошу прощения?
Свидетельствует.
Нет, чуть-чуть по-другому там. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Да? И он там приводит и те, которые одаренные были, и те, которые не говорили языками, и те, которые были плотские. То есть вот тот момент, когда мы с вами приняли Христа в свое сердце, Бог, крещение это помещение, он поместил на церковь. Иначе тогда до 20 века, до начала 20 века вообще бы не было церкви. Да? Как если верить некоторым адептам учения о том, что вот это обязательно вот такое должно быть переживание, только те, кто это могут подтвердить, они действительно крещены Духом Святым. Так что же такое исполнение Святым Духом? Исполнение Святым Духом – это подчинение Богу во всех сферах жизни, это отдача себе под полный контроль Святого Духа. Вот. И мы рассмотрим, как исполнять Святым Духом, что это значит вообще, как практические шаги. Я хочу быть исполнен Святым Духом, я получил спасение, я имею связь со Христом, но как мне быть наполненным до... Знаете, наполненным, то есть пропитанным Духом Святым, может, другое слово такое. Во-первых, это подразумевает исповедание любого греха в нашей жизни, прошу прощения. То есть мы исповедуем, мы соглашаемся с Богом, что то, что я делаю, не по Слову Божьему, является грехом. Не маленьким грехом, не большим грешком, который допустим, а это грех, который Богу не угоден и который надо оставить. Первое. Я хочу к грехам причистить вещи, которые, может быть, в нашей практике мы и грехами не считаем. Ну, например, скрытая враждебность. Знаете такой, да, грех? Когда Ленин когда-то сказал, из искры возгорится пламя. Вот. Это люди ходят просто как пороховая бочка. И очень слово кого-то сказал, и все, взрыв там. Это вот, жажда вражды постоянно. Готовы желание раздражаться там по пустякам, по видимым и невидимым. То вот такое положение является грехом на самом деле. Это не просто издержки характера. Вот такой вот я вот. С этим надо бороться, потому что Дух Святой не может наполнить такое сердце. Второе еще может быть, которое у нас есть, это всевозможные страхи. То есть, когда в нашем сердце мы начинаем думать о вещах, которые могут с нами когда-то произойти в будущем, мы переживаем за это, мы даем власть не Духу Святому, мы даем власть мирским каким-то переживаниям, мирской печали, которая может привести нас к тяжелым последствиям, знаете, к депрессиям, к всякого рода проблемам, связанным с нашим эмоциональным настроем. То есть, мы должны доверять Богу, и это на самом деле грех. Да? Вот, знаете, печаль мирская, она что производит? Она производит смерть. Можно так разочароваться, огорчиться, вот что-то там недополучило. Это не всегда связано с чем-то большим на самом деле. Иногда из мелочей человек может огорчаться до смерти. Помните, как огорчился Иона, да, когда там засох листочек над головой, сказал, не вообще жить не хочу, смерть хочу. Да, о чем ты такого путешествия пережил, в чреве кита был, столько испытаний, и вдруг из-за такого пустяка ты и жить не хочешь. Вот это та печаль, которая может поглотить вообще все в нашей жизни. На самом деле, с этим надо тоже бороться. Это тоже является грех. Да? Всякие страхи, враждебность, такая печаль является грехом для Бога. И Дух Святой не может использовать нас, не может работать с нами, когда в нашей жизни это существует, в нашей жизни это есть. Второй момент. Для исполнения Духа Святого необходимо погружение в Слово Божие. То есть Слово Божие и исполнение Святым Духом неразрывно связаны. У нас нет другого способа. Как же мне использовать? Какое-то мистическое сделать действие, там, какое-то там переживание, и тогда все ты наполнится. Абсолютно нет. Колоссянам, да, 3 глава, апостол Павел говорит, Слово Божие, да будет обильно в вас, да, то есть мы должны пропитаться Словом. За Джона Буняна говорит, что если Джона Буняна порезать руку, там, вены, то из него потечет Слово Божие. Настолько он был пропитан, настолько он был поглощен этим Словом, которое пропитало его капля за каплей. Вот это погружение в Божье Слово. Иисус Христос, когда молился на молитву первосвященника, он просил, да, Отца Своего Небесного, он сказал такие слова, что «Освяти их истины Твоею, Слово то есть истина». То есть средство для нашего освящения, средство для того, чтобы нам быть исполненным Духом, необходимо погрузиться в Божье Слово, чтобы оно обильно пропитало нас собой, чтобы наши мысли были заняты, чтобы Библия стала не просто книгой, которую мы изредка читаем, чтобы она стала настольной книгой, книгой, рекомендованной для нашей жизни. То есть это очень важный момент. Без этого, ну, невозможно. Я не вижу в Библии ни одного другого способа, чтобы Дух Святой мог нас наполнить. Если мы возьмем с вами, например, апостола, да, мы увидим, насколько они были наполнены Святым Духом. Например, Филипп, да, нам мало сказано, но интересный есть эпизод его жизни, когда он пристал к колеснице вельможа, там, ехавшего в Эфиопию. Помните, да? Вельможа читал, говорит, да, не знаю, что это написано. Он определил, это Исаия, вот об этом он говорит. То есть, почему он это так с уверенностью мог знать? Он знал Слово Божие. То есть, когда на слух что-то читается с какого-то глава, можем это сказать, подожди, это Иеремия, а это, по-моему, притчи. Или нам как-то все это монотонно, и мы вообще не разделяем, нет у нас понятия. Поэтому, братья и сестры, необходимо не просто знать Слово, более-менее, не просто иногда читать его, необходимо, чтобы оно нас пропитывало, необходимо размышление о нем, необходимо, чтобы оно стало частью нашей жизни. И последний, третий момент. Вот это жить, сознавая личное присутствие Христа в нашей жизни. То есть это тоже очень важно. Послание, по-моему, второе послание Коринфянам говорит о том, да, что мы, смотря на Христа, смотря на Господа, преображаемся его славу от славы славы, как от Духа Господня. То есть тогда, когда мы осознаем, что Христос рядом с нами, тогда, когда мы сверяем свои поступки, свои слова, свои дела с тем, чтобы отдать это под Святого Духа, когда мы говорим, Господь, а как бы ты поступил здесь? Господи, а что бы ты бы, одобрил ты это или нет? На осознание того, что его око над нами, оно дает нам понимание того, что мы живем исполненным в жизни в Святом Духе. То есть, когда мы думаем, ну, никто не заметил, и ладно. Там, когда мы думаем, да ладно, лишь бы там вот этот брат не узнал, или эта сестра не узнала. Знаете, так иногда бывает, что люди после нескольких лет веры, просто у них такой формы какой-то переходит. Они там живут уже для того, чтобы только, ну, выглядеть, не жить, а выглядеть как бы так более-менее прилично. Да, один человек мне пришел обрадованно, говорит, ну, я прочитал тут книгу хорошую, ну, Плотской, слава Богу, хоть там есть что-то, искорка. Плотской – это не состояние вообще нормальное для жизни человека. Плотской – это, может быть, временное, крайне негативное положение, с которого надо выбираться любым. Это, знаете, как, ну, в болоте так, тону, но еще не утону. Это ненормально, то есть плотскость – это признак духовной смерти вообще. Мы, если возьмем Библию, мы видим, что плоть и дух – это всегда противопоставляется. Всегда идет военное действие именно на этом поприще. Поэтому как бы поступайте таким образом, понимая, что вы ходите пред Христом. Не перед пресвитером, не перед каким-то братом, который там, сестрой, который может вас увидеть и вдруг расскажет. Но вы ходите пред Господом славы, пред Христом, который контролирует всякую ситуацию. И когда мы исполним Святым Духом, это обязательно приведет к каким-то результатам. Три результата мы здесь рассмотрим с вами. Результаты исполнения Святым Духом. Давайте мы первый посмотрим. Это назидание через пение. То есть это первый результат. Вы знаете, вот здесь так написано. воспевая, давайте мы прочтем этот текст, назидая самих себе псалмами, словословием, песнопением, духовными, поя, воспевая в сердцах ваших Господа. Я хочу сказать, что это пение не зависит от вокальных данных. Вот я тут лучший певец, а ты хуже певец. У меня вот тут слух более тонкий, я могу как-то там вывести более красиво, а ты менее красиво. Речь не об этом вообще идет. Вот здесь воспевая в сердцах ваших. То есть сердце наполнено хвалой. Результат этого всегда будет один. Я хочу Бога хвалить, независимо от обстоятельств. Когда я рассматриваю жизнь святых людей, которые переживают очень трудные моменты, они всегда славят Бога. Когда это хорошо, когда это нехорошо. Когда Павла с Силаном прибили там колоды, перед этим подвергли суду Линча, да, и там в темнице его приковали в колоды, они написано, воспевали Бога. То есть это не зависело от того, хорошо ему или плохо. Это состояние сердца. Вот. И мы живем в наше время очень сложное в том смысле, что сегодня очень много песен, которые мало назидательны. Знаете, когда я некоторые церкви посещаю, то вот вижу, что такая 740, знаете, раньше была такая мелодия, 740. Вот когда 40 раз или 7 раз повторяют, или 7 слов повторяют 40 раз, по кругу вот так. Иисус Христос Спаситель, ну это нормально и хорошо, никто не спорит. Но если нет внутреннего назидания, внутреннего соглашения с тем, что написал автор, это, знаете, ведь песня это исповедание на самом деле. Когда я пою, я не просто хочу здесь вокальные данные показать свои. Я пою прежде всего для того, чтобы подчеркнуть. Я разделяю, да, вот это утешение, это мое утешение. Да, вот эта вера автора, который написал эту песню, это моя вера. Я пою сердцем, я соглашаюсь со всеми словами. Это то, что наполнено полностью мной. Вот, хочу пример привести, еще раз повторю, что это не зависит от внешней ситуации. Когда-то Павел Ладыкин, да, это Храпов, написал книгу, она называется «Счастье потерянной жизни». Там он описывает ситуацию, когда наших братьев, это 70-е или 60-е годы, сразу после войны, арестовывали, сажали и везли их огромным этапом через центр России, туда, во Владивосток, а потом в Магадан. И он говорит, братья пришли, барак был переполнен, лил проливной дождь, они были издурены, долгий путь проделали они. И там, конечно, сидели элита того времени, это блатные, как всегда, в бараке, в тепле. А потоптались, братья, остались на улице под дождем осенним, который уже стал переходить в снег. Очень холодная погода. Одежда была такая, их взяли в России, когда было тепло, и они вот до осени топировали их, и они там оказались в таком самом неприглядном и в самом тяжелом таком положении. Вы знаете, они пели гимны. «Мой дом на небе за облаками». И в эту ночь Господь многих призвал за облака. И я думаю, самое, может быть, неудачное время для того, чтобы петь. Правда, там где-то под дождем, в легкой одежде, полностью мокрые. Но их сердце пело, они были наполнены. Они сопереживали вот это. Они там, да, мой дом на небе. Да, здесь барак, да, здесь снег, здесь дождь, да, мокрая одежда. Но мой дом там, он на небе. Это наполняет мое сердце. Это то, что я исповедую. Это очень важно, друзья. Это назидает других. Вы знаете, то, что мы поем, то, что, как мы делаем, это показано на самом деле, на чем наполнено наше сердце. Вот что мы произносим, что крутится в нашем уме, что мы чаще всего говорим, вот это показывает на самом деле, что там внутри. Поэтому результат наполнения Святым Духом, это будет желание петь Богу, воздавать Ему славу. Это песня, которая внутри тебя производит действие. Вы испытывали такое, да, наверное? Я думаю, это не какой-то секрет за семи печатями, что только там какая-то элита религиозная может это пережить. Это наша с вами жизнь вообще должна быть. Второй момент – это благодарение. Еще один очень важный фактор. Здесь написано «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». То есть, когда Дух Святой наполняет нас, в нашем сердце рождается благодарение. Благодарение, братья и сестры, это еще раз повторяю, это не зависит от того, что, слава Богу, прибавили на 100 рублей пенсию, я теперь благодарен. А что-то убавили, ну все, благодарности нет. Благодарение – это осознавание того, что Бог богат милостями. Я всюду вижу Его милость. Благодарность не происходит от внешних дел. Люди, которые неблагодарны, вот что хочешь сделать, они все равно найдут повод, чтобы что-то какого-то злословить или выражать недовольство, или каким-то образом найти негативное, а самое позитивное. Благодарность – это то, что и меняет, Дух Святой сердце наше меняет, и эта благодарность, она исходит, она просто переливается через край. Вы знаете, читала когда-то, стихотворение даже было, по-моему, да, у нас в церкви, там, как один брат благодарил, и где-то ему там изувечило, оторвало ногу, он говорит: Господи, слава тебе, Господь, что вот теперь один сапог нужно всего мне носить, не два, да? То есть благодарное сердце найдет, за что благодарить. Неблагодарное сердце, оно всегда будет недовольное. Правительство не такое, администрация не такая, соседи не такие, церковь не такая, пастор, и масса других проблем. Эта проблема не исполнится на самом деле. Почему это происходит? Это не потому, что вот нету каких-то реально действительно трудностей. Они есть на самом деле. Но просто, когда Дух Святой наполняет нас, Он дает нам вот эту милость, даже в самом плохом виде духа. Вот если когда читаю жизнь Павла, да, и думаю вот о том, что он пережил, да, я думаю, ну, этот человек, наверное, должен день и ночь роптать вообще, говорить: да что ж такое, я тут вот мучаюсь, хожу по этим дорогам, там мне побили камнями, тут мне не приняли, я тут пришел, они меня не вообще слушать не хотят, эти корифины, они пишут, что я вообще только на словах такой сильный, а на деле я вообще слабый сам по себе. И вот Галата, я им рассказал Евангелие, какие-то пришли другие, они просто извратили, и теперь выставили меня таким глупым, что я не образован, не апостол. Но вы знаете, он на это не смотрит. Через все трудности он славит Бога, он благодарит за все милости. Находясь в тюрьме, в городе, он пишет письмо Филиппу, да, и 4 раза он говорит: радуйтесь. Он ему говорит: радуйтесь, еще говорю, радуйтесь. То есть 4 раза употребляется, это самое теплое послание апостола Павла, написано в узах, прикованный туда к стене, зная, что суд кесаря принесет ему смерть, и он находит силы не просто там жаловаться, он говорит: радуй, и он радуется этому. Это состояние сердца, друзья мои, это не обстоятельства. То есть, поэтому молиться надо не за то, чтобы Бог улучшил что-то в нашей жизни, а молиться надо за то, чтобы Бог дал нам благодарное сердце. Это очень важно. Знаете, один бедный такой человек, вот, верующий, всегда благодарил. И обед там у него, кусок хлеба и вода. Господи, слава тебе, благодарю тебе. Ты так обильно мой стол там вот дал мне поесть. И приходишь, говорит: чего ты радуешься? У тебя крови, хлеба и ничего нет. А он говорит: а я благодарю Бога, что мне дал благодарное сердце. Друзья мои, это вот от этого зависит, понимаете? Поэтому, когда сердце неблагодарно, оно всегда будет выражать недовольство. На самом деле это очень большой грех. Это не маленький грешок. Неблагодарность – это очень серьезный грех. Вы знаете, когда мы читаем об исходе евреев из египетского рабства, да, одним из серьезных проблем, с которыми столкнулся этот народ, это было ропот и нежелание довольствовать тем, что Бог давал. Они были недовольны Моисеем, его руководством. Они были недовольны манной, они были недовольны пустыней. Они были недовольны вот всем, что Бог давал. Что бы ни давал, они были недовольны. Итог всего этого, братья и сестры, знаете какой? Они там костьми легли в пустыне. Только 2 человека из тех, кто вышел, имели преимущество войти в землю обетованную. Это Иисус Навин и Халев. А все остальные за свое недовольство там погребены в пустыне. Там стала их жизнь, и там они легли костями, там вместо могил осталось там в пустыне. Поэтому, друзья мои, иногда мы многих благословений пропускаем мимо, именно потому, что мы неблагодарны, именно потому, что мы робщие, именно потому, что мы выражаем недовольство. Недавно, может быть, видели, да, Ника Вучича, который выступал по телевидению на Первом канале, да, и иногда мне стыдно за себя, что я могу быть недоволен чем-то, как-то выражать недовольство, несогласие с Божьей волей. И когда думаю, этот человек доволен, радуется, и Бог по его довольству дал ему вообще невероятные вещи, друзья мои. Вот этому человеку красавица жена, родился ребенок, сейчас ждут 2-го, и он благодарит Бога и славит. Я думаю, насколько мы иногда бьем черствое сердце, насколько вот эта змея недовольства, змея нашего ропота вползает в наше сердце, отвращает от нас Божье благословение. Поэтому, когда мы исполним Духом Святым, мы всегда будем благодарны. Когда мы неблагодарны, братья и сестры, учитесь быть благодарными. Знаете, когда вы видите вокруг только черное, когда ничего доброго не видите, вы становитесь на колени и благодарите Бога за то, что уже было. Благодарите за то, что Бог уже дал, невзирая на это. И все это пройдет. Все, что было черное, нехорошее, негативное, оно уйдет, потому что поглотится нашей благодарностью. Благодарность, она распрямляет крылья нашей веры. Когда мы неблагодарны, тогда мы думаем, да это же проблема, она раздавит меня просто. Люди попадают в отчаяние именно потому, что они научились быть благодарными. И последний результат, который мы видим, это повиновение. Давайте тоже прочтем этот стих. И повинуясь друг другу страхи Божьи. Очень важный момент, это наше с вами повиновение, повинуясь друг другу. Вот повинуясь не потому, что надо кому-то вот приказать. Знаете, где-то в мире в этом, да, люди повинуются друг другу, потому что, ну, есть определенные рычаги власти. То есть вы не повинуетесь в армии, например, да, кому-то, там есть наряд вне очереди, или там есть гаубахта, вплоть до того, штрафбата, да, ну, там заставят вас повиноваться, независимо от того, есть у вас настроение вот этому начальнику повиноваться, или, может, вы его презираете в своем сердце, найдутся, да, там также и здесь, в мире, да, мы знаем, если я не повинуюсь вот тому второму, третьему, если я живу жизнью, которая мне нравится, не соблюдая уголовных законов, результат этого, ну, тюрьма там тоже научит повиноваться, там есть уже рычаги давления, рычаги управления и так дальше, да. Но вот здесь другое отличие. Тут вот повиновение в страхе Божьем. Я повинуюсь не потому, что вот мне надо заставить его, потому что я хочу это делать. Жизнь, исполненная духом, она подразумевает то, что если Бог поставил надо мной авторитет, я повинуюсь им, просто из любви к тому, что это Богом установлено. То есть Бог дал мне власть, я повинуюсь властям. Не потому, что, знаете, там, как люди, да, делают, там, ставили жучок в счетчик, и он крутит уже для них уже, да, там контролеры давай выдергивают, чтобы не из-за того повинуются, что они согласны, а из-за того, что вот сейчас же придет, оштрафует, поэтому там надо какую-то химию сотворить и жить, но внешне, так, чтобы это выглядело красиво, хорошо, внешне выглядело повиновение. Я хочу просто немножко сказать, каким образом осуществляется повиновение. Во-первых, повиновение считается, когда человек повинуется Богу, он будет повиноваться всем остальным. Когда человек не повинуется Богу, то ему трудно смиряться с кем бы то ни было. Ему трудно смиряться, вот соседи там не такие, и вот эти люди другие, вот они что-то ущемляют мое достоинство, и здесь вот в церкви как-то вот не так относятся и так дальше. Проблема? Проблема нет повиновения пред Богом, нет Божьего страха, да? Вот отсюда все это идет, вот отсюда. И люди, которые говорят, ну я-то Богу, конечно, повинуюсь, вот муж у меня просто негодяй, а могу дать, это обман на самом деле. То есть на самом деле ты не повинуешься Богу, поскольку если ты повинуешься Богу, это будет отражаться обязательно в простых сферах жизни. То есть если тебе не тяжело повиноваться видимым авторитетом власти, который есть над тобой, то, конечно, это говорит о том, что ты и Богу повинуешься. А если ты здесь чего-то не соблюдаешь, или это делаешь не из-за того, что повиноваться, а просто из-за нежелания и страха. Но когда мы едем на автомобиле, братья и сестры, кто едет, да, если написано знак 60 километров, а мы развиваем 80, да, смотрим, гаишников нету, можно притопить. Это вот повиновение не страха Божия, потом когда видим, сбрасываем скорость, я делаю такой вид, как ну все нормально. На самом деле, братья и сестры, это просто нежелание повиноваться Богу, несогласие, что есть воля Божия на то, чтобы он ограничивал там власти нашу скорость и так дальше. Поэтому давайте мы себе спросим, наполнен Духом Святым сегодня, или в моем сердце живет протест, постоянное нежелание, мне не нравится то, не нравится другое. Мы с вами переживаем время, когда авторитеты, которые еще в нашем детстве, в нашей молодости были заложены, сегодня разрушаются, прямо на наших глазах, да? Авторитет, например, учителя, или авторитет воспитателя в детском саду, или авторитет какой-то власти. Вы знаете, трудно вообразить себе было вот, в наше время. Я никогда не слышал от своей матери, чтобы она сказала, да, это глупая твоя учительница, я сейчас пойду разбираться с ней, я ей там напишу жалобу, куда-нибудь врану. Абсолютно. То есть учитель это был авторитет, и ему надо было повиноваться, независимо от того, там, нравилось мне это или не нравилось. И этот авторитет прививался. Сегодня мы видим, как это все размывается. Сегодня мы видим, что все это теряется. И потом люди из мира, которые вот эти, у них радушный авторитет, они приходят в церковь, им очень сложно ужиться, сложно повиноваться, потому что они привыкли к крайним авторитетам, мерилам собственных ценностей считать самому себе, их эгоистичные потребности, способности и все остальное. Поэтому, братья и сестры, Господь хочет, чтобы наша жизнь была наполнена Духом Святым, чтобы Дух Святой руководил нами, чтобы Он контролировал всякую ситуацию. И если это у нас происходит, то сердце поет Богу, она благодарит Бога, и она готова повиноваться. Она готова сказать, да, хорошо, я это сделаю. Да, хорошо, я смогу это сделать ради Бога, не ради кого-либо. Когда мы читаем с вами о жизни людей того времени, когда мы читаем о том, что Слово Божие призывает повиноваться властям, то всегда надо помнить, в какую эпоху это происходило. То есть, это не были власти, как мы сегодня принято называть, там, демократия, да, которые очень лояльно относились к христианству, которые позволяли строить храмы и каким-то образом уважали там служителей церкви. Это было время, когда евреи были под эгидой, под пятой римской власти, которая вносила огромные подати, отбирала людей. Это время абсолютного бесправия, это время, когда 60 миллионов рабов было, это время, когда нравственный уровень жизни был крайне низкий. Да? Если мы вспомним, что в Европу посмотрим, то примерно такая ситуация была тогда, в первом веке. То есть вот этот разгул гомосексуализма, разрушение брака, которое сегодня проходит, оно как раз было во времена жизни апостолов. Это было время, когда тотальные гонения церкви сменялись локальными гонениями, но церковь была гонима всегда. И вот в это время апостол Павел пишет, что мы подчинялись властям, чтобы мы уважали, чтобы мы делали это из страха Божьего, друзья мои. Поэтому пусть Господь благословит нас, пусть Он наполнит нас Духом Святым, пусть все препятствия, которые мешают этому исполнению, мы бы удалили из своей жизни, чтобы только Его контроль, чтобы только Его воля, только Его жизнь в нас, она проявлялась могучим образом. Аминь. Помолимся.